матери городов. Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего. Когда идешь по равнинам за окраинами Рима до Остии, то невозможно себе представить, что именно по этим пустым местам тянулась необъятная 10-миллионная столица Цезарей. Также, когда идешь к Новгороду от Нередицкого Спаса, то дико подумать, что пустое поле было все занято шумом Ганзейского города. Нам почти невозможно представить себе великолепие Киева, где достойно принимал Ярослав всех чужестранцев. Сотни храмов блестели мозаикой и стенописью. Скудные обрывки церковных декораций Киева лишь знаем. Обрывки стенописи в Новгородской Софии, величественный, одинокий Нередицкий Спас, части росписи Мирожского монастыря в Пскове. Все эти огромные, большокие фигуры с мудрыми лицами и одеждами, очерченными действительными декораторами, все-таки не в силах рассказать нам о расцвете Киева времен Ярослава. В Киеве, в местности Десятинной церкви, сделано замечательное открытие. В частной усадьбе найдены остатки каких-то палат, груды костей, обломки фресок, изразцов и мелкие вещи. Думали, что это остатки дворцов Владимира или Ярослава. Не церковных украшений от построек этой поры мы ведь почти не знаем, и потому тем ценнее мелкие фрагменты фресок, пока найденные в развалинах. В археологической комиссии имелись доставленные части фрески, часть женской фигуры, голова и грудь, художественная малоазийского характера работы. Еще раз подтверждается, насколько мало мы знаем частную жизнь киевского периода. Остатки стен сложены из красного шифера, прочно связанного известью. Техника кладки говорит о каком-то технически типичном характере постройки. Горячий порыв строительства всегда вызывал какой-нибудь специальный прием. Думаю, палата Рогеров в Палермо дает представление о палатах Киева. Скандинавская культура, унизанная сокровищами Византии, дала Киев. Тот Киев, из-за которого потом восставали брат на брат, который по традиции долго считался матерью городов. Поразительные тона эмалей, тонкость и изящество миниатюр, простор и спокойствие храмов, чудеса металлических изделий, обилие тканей, лучшие заветы великого романского стиля дало благородство Киеву. Мужи Ярослава и Владимира тонко чувствовали красоту. Иначе все оставленное ими не было бы так прекрасно. Вспомним те былины, где народ занимается бытом, где фантазия не расходуется только на блеск подвигов. Вот терем. Около терема булатный тын, верхи на тычинках точеные, каждый с маковкой-жемчужинкой. Подворотня дорог рыбий зуб, над воротами икон до 70. Среди двора терема стоят, терема все златоверховые, первые ворота вальящатые, средние ворота стекольчатые, третьи ворота решетчатые. В описании этом чудится развитие докийских построек Трояновой колонны. Вот всадники. Платье-то на всех скорлат сукна, все подпоясаны источенками, шапки на всех черные мурманки, золотые вершки, а на ножках сапожки, зелен софьян, насыто шилом, пяты востры, круг носов-носов, хоть яйцом прокати, под пету-пету воробей пролети. Точное описание византийской стенописи. Вот сам богатырь. Шелом на шапочке, как жар горит, ноженки в лапотках семишелков, в пяты вставлено по золотому гвоздику, в носы вплетено по золотому яхонту, на плечах шуба черных соболей заморских, под зеленым рытым бархатом, а в опетелках шелковых вплетены все-то божьи птичушки певучие, а в опуговках золоченых в ливаны все-то люты змеи, зверюшки рыкучие. Предлагаю на подобное описание посмотреть не со стороны курьеза былинного языка, а по существу. Перед нами детали, верные археологически. Перед нами в своеобразном изложении отрывок великой культуры, и народ не дичится ею. Эта культура близка сердцу народа. Народ горделиво о ней высказывается. Заповедные ловы княжеские, веселые скоморожьи забавы, мудрые опросы гостей во время перов, достоинство постройки городов сплетаются в стройную жизнь. Этой жизни прилично оправа былин и сказок. Верится, что в Киеве жили мудрые богатыри, знавшие искусство. Заложи, Ярослав, город великий Киев. У него же града суть — золотая врата. Заложи же и церковь Святые Софьи, митрополью и посем церковь на золотых воротах Святое Богородице Благовещение, посем святаго Георгия монастырь и святые Ирины. И бей, Ярослав, любя церковные уставы, и книгам прилежа и почитая с часто в нощи и в дне, исписаша книги многие, сже насея книжными словесы сердца верных людей, а мы пожинаем ученье приемлюще книжное. Книги, бо суть реки, напояющие вселенную, се суть исходища мудрости, книгам бо есть нещетная глубина. Ярослав же се, любим бе книгам, многое наложи в церкви Святой Софьи, юже созда сам, украсию златом и сребром, и сосуды церковными. Радовавшийся Ярослав, видя множество церквей. Вот первое яркое известие летописи о созидательстве, об искусстве. Великий Владимир сдвигал массы. Ярослав сложил их во храм и возрадовался о величии Христовом, об искусстве. Этот момент для старого искусства памятен. Восторг Ярослава при виде блистательной Софии безмерно далек от вопля современного дикаря при виде яркости краски. Это было восхищение культурного человека, почуявшего памятник, ценный на многие века. Так было. Такому искусству можно завидовать. Можно удивляться той культурной жизни, где подобное искусство было нужно. Не может ли возникнуть вопрос, каким образом Киев в самом начале истории уже оказывается таким исключительным центром культуры и искусства? Ведь Киев создался будто бы так незадолго до Владимира. Но знаем ли мы хоть что-нибудь о создании Киева? Киев уже прельщал Олега, мужа бывалого и многознавшего. Киев еще раньше облюбовали Аскольд и Дир. И тогда уже Киев привлекал много скандинавов. И многие варяги скуписто и начасто владеть и польскую землею. При этом все данные не против культурности Аскольда и Дира. До Аскольда Киев уже платил дань хазарам, и основание города отодвигается к легендарным Кию, Щеку и Хариву. Не будем презирать и предания. В Киеве был и святой апостол Андрей. Зачем прибыл в далекие леса проповедник? Но появление его становится вполне понятным, если вспомним таинственные, богатые культы Астарты Малазийской, открытые недавно в Киевском крае. Эти культы уже могут перенести нас в XVI-XVII века до нашей эры. И тогда уже для средоточения культа должен был существовать большой центр. Можно с радостью сознавать, что весь Великий Киев еще покоится в земле, в нетронутых развалинах. Великолепные открытия искусства готовы. Эти вехи освещают и скандинавский век, и дают направление суждениям о времени бронзы. Несомненно, радость киевского искусства создалась при счастливом соседстве скандинавской культуры. Почему мы приурочиваем начало русской Скандинавии к легендарному Рюрику? До известия о нем мы имеем слова летописи, что славяне «изгнаша варяги за моря и не даша им дани». Вот упоминание об изгнании. А когда же было первое прибытие варягов? Вероятно, что скандинавский век может быть продолжен вглубь на неопределенное время. Как поразительный пример неопределенности суждений об этих временах, нужно привести обычную трактовку учебников. Прибыл Рюрик с братьями Синеусом и Трувором, что по толкованию северян значит «конунг Рюрик со своим домом Синхус и верную стражу Трувер». Крепость скандинавской культуры и Северной Руси утверждает также и последнее толкование финлянцев о загадочной фразе летописи «Земля наша велика» и так далее, и о посольстве славян. По остроумному предположению, не уличая летописца во лжи, пресловутые признания можно вложить в уста колонистов-скандинавов, обитавших по Волхову. Предположение становится весьма почтенным, и текст признаний перестает изумлять. Бывшая приблизительность суждений, конечно, не может огорчать или пугать искателей. В ней залог скрытых блестящих горизонтов. Молодежь, помни о прекрасных наследиях минувшего. Даже в самых, казалось бы, известных местах захоронены невскрытые находки. Вспоминаю наше исследование Новгородского Кремля в 1910 году. До раскопок все старались уверить меня, что Новгородский Кремль давно исследован. Но, не найдя никакой литературы о розысках жилых слоев Кремля, мы все же настояли на новых изысканиях. Часть Кремля оказалась под огородами, и таким порядком, ничего не нарушая, можно было пройти за глубину до 21 аршина, до последнего скандинавского поселения с характерными для IX-X веков находками. В последовательных слоях обнаружилось 7 городских напластований, большей частью давших остовы сгоревших построек. Поучительно было наблюдать, как от X века и до XVIII можно было установить летописные и исторические потрясения Новгородского Кремля. Разве не замечательно было знать, что даже такое центральное место, где стоит памятник тысячелетия России, оказалось неисследованным? Конечно, мы могли произвести этот исторический разрез одной широкой траншеей, но можно себе представить, сколько осталось во всех прочих соседних областях. Вспоминаю это не во осуждение, но как завет молодежи о том, насколько мало еще сравнительно недавно знали родную старину. Значит, какие блестящие вскрытия предстоят каждому наблюдательному искателю. Сколько истинных кладов заложено на Руси. Сколько замечательных путников прошло по нашим равнинам, и какое великое будущее суждено. Пусть молодежь соединится всей силой тела и духа и для великолепных истинных достижений.